Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пастырями и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о том, что значит для христианина вера в Бога именно как в Отца. Что такое эти отношения с Богом как отношения Отца и Сына. К размышлениям над этими вопросами обращался в своих беседах еще один пастырь XX века, архимандрит Виктор Мамонтов. И главный ток отношений отца и сына, по мысли пастыря, проходит, что неудивительно, через проживание любви. «Божественная любовь» — так озаглавлено одно эссе архимандрита Виктора Мамонтова. Давайте послушаем фрагмент его аудиоверсии.
«Преблагой Бог по избытку своей любви вызвал из небытия мир и человека». Бог создал для него совершеннейший мир, как огромный и благолепный храм, в котором человек был поставлен царем и священником. Как царь он обладал всем, что было в мире, а как священник непрестанно и немолчно воспевал Создателя, наслаждаясь его созерцанием и возлагая на него все упование. Падение человека нарушило божественный план. Постоянное, непосредственное восхождение творения к Богу. Адам сделал выбор смерти, а не жизни, уйдя от Бога, пожелав жить без Него, самодостаточно. Но божественная любовь к своему творению неизменна. Она всегда хочет одного – обожения человека и через него всей Вселенной. Поэтому Бог начинает врачевать космическую рану, начинает заново историю человека. На кресте смерть поглощается жизнью. Во Христе смерть входит в божество и в нем испепеляется, ибо не находит себе в нем места. Борьба жизни со смертью завершается победой жизни. Возникает вопрос, разве не мог всемогущий Бог, создавший мир и нас одним своим словом, спасти нас, не воплощаясь, не уничижаясь, разрешить наш долг? Святые Афанасий Великий и блаженный Августин отвечают, что, безусловно, мог, ибо кто противостанет воле его? Послание римлянам святого апостола Павла, глава 3, стих 19. Но тогда мы познали бы крайнее Божье всемогущество и не познали бы крайней Божьей благости и любви. Нашему общению с Богом был бы положен предел. Духовная жизнь рождается в общении с Богом. Жизнь Божья в общении. Господь общается со Своим Сыном и с Духом Святым. Троица являет образ таинственного, непостижимого общения. Плод этого общения – любовь. Великая тайна, которую Бог открыл нам и которую не знали многие люди до пришествия Христа, о том, что Бог есть любовь. Бога воспринимали по-разному, как всемогущего, как карающего, как ревнителя. Да, Он всемогущий, Он карающий, Он ревнитель. Но если мы только так воспринимаем Бога, мы можем Его только бояться, а не любить. Господь хочет, чтобы мы Его приняли как любовь. И только такой бы имели в себе образ и чувство, и мысль. Важно иметь этот образ не только в своей голове, но и понимать сердечно, то есть воспринять Бога и пережить реально как любовь. Маленький ребенок, который еще не различает, что такое добро и зло, живет в этом мире, но как бы в другом измерении. Он живет только любовью. Мы должны в этом подражать ребенку и учиться жить в любви. Как это возможно? Это получается только тогда, когда человек переносит центр внимания с себя на другого. когда он начинает кому-то служить. Иногда люди жалуются: «Меня не любят». И тем самым они показывают, что они еще не поняли, что такое любовь. Они думают, что любовь – это когда меня любят, и я буду счастлив. Люди часто живут условной любовью и говорят: «Если ты хорошо ко мне относишься, то и я буду к тебе хорошо относиться. Если ты сделаешь что-то плохое в отношении меня, то я покажу тебе спину и удалюсь от тебя. Ты мне больше не друг». Такому человеку легче жить, когда его любят, хвалят. На самом деле это тупик. Человек не может жить, если только принимает любовь. Он живет тогда, когда кому-то служит, отдает. Поэтому Господь нас всех призывает учиться любить, отдавать. Нужно научиться жить не для себя, а для другого. Мы не должны ждать, чтобы нас полюбили. Наша любовь не может зависеть ни от каких обстоятельств. Условие настоящей любви – понять, что есть тот, кто тебя любит всегда и любит безусловно, без всяких ограничений. Когда человек это опытно познает, он не будет ориентироваться на человеческую любовь. Жизнь человека с Богом – это путь. И Христос об этом сказал: «Я есть путь, истина и жизнь». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 6. Но этот путь не горизонталь. Можно сотни раз обойти земной шар, но духовно это не будет иметь смысла. Хотя есть такие любители кругосветных плаваний, путешествий. В круговороте смысла жизни не обретешь. Христиане знают, как разомкнуть этот круг и как из него выйти. Мир, оторванный от Бога, похож на змею, которая глотает свой хвост. Выход в вечность только во Христе. Путь человека к Богу не просто вперед, а вперед и вверх. Это горизонталь и вертикаль. А где горизонталь и вертикаль, там крест. А где крест, там и Христос. А где Христос, там и жизнь. И вот человек стоит перед выбором, какой путь избрать. Некоторые выбирают вперед, но этот путь замыкается в круг безысходности. А разумный человек выбирает путь вперед и вверх. Это путь Христа. Но это не есть постоянное восхождение, хотя оно обязательно должно присутствовать. Должно быть и нисхождение, потому что и Христос пришел в этот мир, чтобы принять все страдания. Человек, который приближается к Богу, не может не страдать. Он живет в мире, где есть разлияние зла. Оно ранит человека. Как и Христос встретился со злом, так и человек должен встретиться со злом и научиться преодолевать его. Мир предлагает путь насилия и искоренения зла злом. Но если мы ответим на зло злом, то будет только умножение зла, а не его уменьшение. Достоевский говорил, что мир обновляется не кровью, а совестью. Можно сказать иначе, что мир обновляется не кровью, а любовью. Только любовь может исцелить этот падший мир. Этот мир и человек исправляются только любовью. Мир сей этого не приемлет. И любовь Христа, как это ни парадоксально, многих в этом мире не притягивает к себе, а наоборот, отпугивает. Многие люди не принимают Бога, становятся богоборцами. Мы видели это богоборчество минувшей эпохи. Оно не ушло из этого мира по сей день. В нынешнем столетии люди живут, раздражаясь на Бога. Он им мешает жить. Когда Христос стоит и стучится в двери нашего сердца, то многие люди отвечают на этот призыв так: «Уходи, ты мешаешь нам жить. У нас здесь музыка, танцы, веселье, пир, а с тобой нам неинтересно». Покойный академик Аверинцев в одной своей статье сказал, что для ада Христос – сущий ад. Казалось бы, как может уязвить, ранить любовь? Чем она мешает? Чем она плоха? Это происходит тогда, когда человек духовно болен, духовно слеп. Как человек, больной глазами, не может смотреть на солнце, так и духовно больной человек не выдерживает встречи с этой любовью, потому что сердце его окаменело, ожесточилось, и Христос не может войти в такое сердце. Он все может, но единственное, чего он не может сделать, это насильно заставить любить себя. Любовь – это акт свободной воли человека, свободное действие. Сам Христос говорит: «Если кто хочет, следуй за мной». Евангелие от Матфея, глава 16, стих 24. Он не может сломать двери, как вор, как разбойник. Христос приходит к нам, как тихий свет, как то дуновение ветра, которое ощутил пророк Илия. Он приходит к нам тихо, незаметно, как он пришел в этот мир в Вифлееме, скрыв свое могущество и представ перед нами в образе беззащитного младенца. Младенца нельзя бояться, его можно только любить.
Это был фрагмент аудиоверсии эссе архимандрита Виктора Мамонтова «Божественная любовь». Есть такой афоризм: тот, кто в детстве не нашел в отце Бога, тому потом будет сложнее найти в Боге отца. С этой темы мы начали сегодняшнюю программу. Наш следующий собеседник, как мне кажется, как раз из тех, кто вполне прошел по этому пути, нашел в своем отце Бога и в том числе через это нашел в Боге любящего отца. Духовный писатель Сергей Фудель, сын известного московского священника, протоиерея Иосифа Фуделя. И в контексте нашей сегодняшней программы мне очень хочется послушать не богословские труды Сергея Фуделя, а просто его детские воспоминания. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги Сергея Фуделя, которая так озаглавлена «Воспоминания».
Почему-то мне хочется начать свои воспоминания с монастыря. Одни из наиболее верных слов о монастыре я прочел у известного русского философа XVIII века Григория Сковороды. В одном письме он пишет: «Монах есть ученик Христа, во всем уподобляющийся своему учителю. Ты скажешь, апостол выше монаха. Согласен, но ведь апостол может получиться лишь из монаха. Тот, кто властвует над собой одним, есть монах. Кто же покоряет других, становится апостолом. Христос, пока был в уединении, был монахом. Истинное монашество есть вечно живое и никогда не прекращающееся первохристианство». Мои первые воспоминания о монастыре переплетены с первыми детскими радостями и с первым чувством Родины. Когда мне было 5 лет, отец взял меня с собой в Оптину пустынь. В памяти остались безоблачные летние дни и крестный ход вокруг монастыря, кажется, на Казанскую, когда я почувствовал торжество праздника под голубым небом и среди полей. Есть особое чувство детского благополучия, когда все хорошо, и папа с мамой рядом. Вот это чувство живет у меня от того крестного хода среди полей под широкий монастырский благовест. Кроме этого, помню только улыбку глаз старца Иосифа, когда он, стоя среди толпы в своей келье, увидел входящего отца. Особый мир скита, дорожки среди цветов и деревянная церковь — все это было пережито мной уже во второй приезд в Оптину. А от первого помню еще дорогу в Шамородино. Под вечер, в удобной пролетке, я сижу в ногах у отца, а кругом все те же широкие калужские поля. Какие-то богомолки при встрече с нами кланяются, и отец им отвечает. А я опять охвачен этим чувством детского благополучия. Потом, до 17-18 лет, все было у меня связано с другим монастырем, с Зосимовой пустынью. Туда мы ездили часто и чуть ли не всей семьей, по нескольку раз в год. Вот уходит поезд, из которого мы выходим в рысаках по Ярославской железной дороге. И так уж тихая станция совсем затихает, и тишина охватывает нас. Знакомая пролетка и знакомый кучер-монах, одетый в какую-то смесь мирского с монашеским, и знакомая лесная дорога, по которой мы устремляемся в еще большую тишину, мимо елей и берез и болотистых канав с незабудками. Природа здесь не та, что в Оптиной. Здесь север, и кругом монастыря густой еловый лес. Удивительно, как раскрывается человеку природа, когда она у церковных стен. Один ряд номеров гостиницы выходил окнами прямо в лес. И вот я помню, как зимой откроешь широкую форточку и чувствуешь запах снегов среди елей и среди такой тишины, которую уму непостижимо. Все живое и нетленное и благоухающее чистотой. Там, где монахи, истинные ученики Христовы, там около них расцветают самые драгоценные цветы земли, самая теплая радость земли около их стен. Природа, очевидно, не сомневается в необходимости подвига очищения человека. Зосимова пустынь была в чем-то сходна с Оптиной. В ней было что-то более суровое, что-то от северной русской Фиваиды, чего не было в теплых просторах Калужского монастыря. Оптина была, так сказать, убедительнее для боязливого интеллигентского сознания. Но, с другой стороны, мы знаем, что и она не могла до конца убедить Толстого. Что же удивительного, что Зосимова не смогла убедить Бердяева, как-то сюда приезжавшего. Благодать познания мира и самого себя дается только смиренным сердцам. А из автобиографии Бердяева мы с сожалением узнаем, что он гордился не только своим умом, но даже и родством с титулованными фамилиями. Бердяева оттолкнула от зосимовского старца Алексея его непочтительность в отношении Толстого. В те годы мне показывали книгу Ладыженского «Свет незримый», в которой рукой старца был вычеркнут эпитет, приставленный к Толстому «Великий писатель земли русской». Для отца Алексея он был прежде всего разрушитель веры в церковь. Старец был духовным центром монастыря. Поражала красота всего его облика, когда в длинной мантии он выходил из своего полузатвора на исповедь богомольцев. И седые пряди волос на плечах, и какая-то мощность головы, и рост, и черты лица, и удивительно приятный низкий баритон голоса. А главное — глаза, полные внимания и любви к человеку. Эта любовь покоряла и побеждала. Человек, подходящий к нему, погружался в нее, как в какое-то древнее лоно, как в стихию, непреодолимую для него до сих пор еще ему неведомую и вожделенную. Он уже не мог больше не верить, так как в нем уже родилась ответная любовь. Огонь зарождается от огня. Моя жизнь была наполнена любовью моих родителей, но в любви старца, когда, стоя на коленях перед ним на исповеди, он обычно исповедовал сидя, я открывал ему свои тяжелые грехи. Я ощущал нечто еще более полное, еще более надежное и теплое, чем земная родительская любовь. Это была уже любовь небесного Отца, о которой мы только говорим, изливаемая ощутительно на меня в эти минуты через старца. Монастырские службы в таком монастыре, как Зосимово, особенные. Если отдать себя им вполне и доверчиво, то такое чувство, будто сел в крепкую ладью, и она вздымает тебя по волнам выше и выше. Тебе и страшно немного, и в то же время так хорошо. Что-то, если можно так сказать, есть безжалостное в такой службе ко всем нашим мирским полусловам, получувствам, полумолитвам, с оборачиванием все время на себя, на свое настроение или на свою слабость. Тут что-нибудь одно. Или уходи, потому что стоять надо долго и трудно, или же бросай свои лени трусость, сомнение и грех, и в священном безумии иди за этими голосами, стройно и сладостно, и страшно поющими все про одно. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею, и Ему одному служи. Стихиры поются сначала отдельно по клиросам, но вот монахи сходятся вместе, и тогда под своды возносится так легко и непобедимо торжествующая песня «Ему одному служи». На кафизмах гасятся свечи, только кое-где остаются лампады. Словно опять Ветхий Завет, еще только ожидание Мессии. Сидишь и дремлешь. Нагнется папа, спросит, не устал ли? Выходим и сидим рядом с храмом на лавочке. Небо звездное. По дорожке в гостинице кто-то идет. Хрустит песок. Там в номере, я знаю, есть сдобные баранки, и это, конечно, тоже хорошо, но все-таки уходить не хочется. Еще раз подняться на этой ладье к сводам храма, к звездам. Скоро канон. Христос моя сила, Бог и Господь, честная церковь, Богу лепна, поет взывающий.
Это был фрагмент аудиоверсии книги «Воспоминания духовного писателя XX века Сергея Фуделя». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор об отношениях Бога и человека, как об отношениях отца и его чада, о том, как это видят христиане. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания! Слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».